Обратно в Новый год.
С Новым годом, Коль.
С Новым годом. Какие же классные сейчас дни, когда можешь почувствовать себя маленьким.
Таким же счастливым, как и в детстве.
Да.
И погружаться в те же наши любимые новогодние дела.
Да, вместе наряжать елку, например.
Сашенька, а можешь мне дать вот ту коробочку с шариком? Вон она стоит.
Ай, больно!
Ну ничего страшного, Саш, давай поднимем и повесим этот вот сюда.
Да, только игрушки теперь не бьются, потому что пластмассовые.
Да, и кажется, лучше бы уж бились, как в нашем детстве. Слушай, ну можно зато рассылать еще и новогодние открытки.
Так, что там с Новым годом? Поздравляю, здоровья и счастья в новом
году.
Правильно, Саша, отправляем. Все. О, уже прочитали.
И очень-очень быстро.
Да, ломать голову над подарком, что же такое подарить своим родным и близким.
Скажите, пожалуйста, есть у вас мужские носки, мне нужны? Вот там крокодил нарисован и перфоратор в лапах он держит. Есть такие?
Да, конечно, вот они.
Так, а носки, кнопка там, и он рэп поет. Есть такой носок?
Да, пожалуйста. Вот еще со вкусом карамели.
Ой, я не знаю, что выбрать. Закупать сумки продуктов и, когда руки уже отваливаются, попросить помощи мужа?
Да нет, не обязательно.
Да, кто там?
Курьер, доставка продуктов.
Четвертый этаж, поднимайтесь.
Ну да, вот вроде все так же, но совсем по-другому в нашем 2020-м. Заканчивается, между прочим, же десятилетие, и в каждом десятилетии, наверное, было что-то вот такое свое неповторимое, да?
Да, ну все та же елка, с одной стороны, куранты все те же.
Те же, но атмосфера, я не знаю, музыка, разговоры, подарки.
И сама скорая жизнь, самое главное. Вот все это в каждом времени для каждого десятилетия уникально.
И мы предлагаем вам сегодня, друзья, совершить путешествие в Новый год нашего и вашего детства в самые счастливые для каждого декабрьские дни в жизни.
А ведь правда, ведь тогда волшебство, оно было точно самым настоящим, неподдельным, очень чистым, искренним. И мы, как никогда потом, очень сильно, вот просто всем сердцем в него верили.
Но начнем мы с того времени, когда Нового года не было.
Новый год 30-х.
Да, в 30-х у Нового года никакого десятилетия не получилось. Получилась только пятилетка.
Ну, жили тогда пятилетки, на самом деле.
Да. Вообще, его еще в 27-м году, как буржуазную традицию, отменили вместе с елками.
И лишь за три дня до 36-го года через газету «Правда» официально вдруг разрешили опять.
Внимание! Говорит Москва. Радиостанция РВ-1 имени Коминтерна на волне 1744 метра. Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год.
Граждане теперь синхронно поднимают бокалы, а не сверяются по часам, потому что, ну, почти у всех есть громкоговоритель типа «Рекорд», это черная такая радиотарелка.
Даже в далеком сибирском поселке геологи могут теперь слышать бой курантов.
Товарищи, внимание!
Товарищи, с новым счастьем.
Спасибо. Это фильм «Чук и Гек».
Да, твой любимый.
Да, мой любимый в детстве. И Аркадий Гайдар одним из первых описал новый советский праздник. И самое главное, главный его атрибут – елку.
Принимайте таежницу.
Мама, елка!
Ух, какая!
А вы как добрый волшебник.
Какой такой волшебник?
Да только я подумала о елке, а елка уже здесь.
А чем мы ее будем украшать? Что-нибудь придумаем. Правда, мама?
Актриса Вера Васильева, которая в 1953-м сыграла маму Чука и Гека и вместе с ними мастерила там елочные игрушки из бумаги, в 1936 году делала то же самое, будучи маленькой девочкой с чистых прудов.
Мы это старались сделать красиво и добро, и весело. Семья у нас большая была, но не богатая. И поэтому то я вырезала какие-то гирлянды, которые потом на елку мы вешали, то мы собирали те старые игрушки, которые у нас были, и как-то приводили в порядок. Ну и даже просто, если мы повесим мишку – конфету, то тоже как и подарок в этом, и какое-то изобилие.
Но ёлки у вас были всегда.
Ёлки были, да. Мои родители, они всё-таки очень нас любили и всегда хотели, чтобы мы чувствовали, что это большой красивый праздник.
А на столе что было? Меню новогоднее какое?
Вы знаете, пироги, по-моему, у нас всё-таки были всегда. И пироги с капустой или с яйца, с чем-то такой. Могли быть и пироги со сладким чем-то. Всегда были какие-то конфетки, которые нам давали, которые висели на елочке. Так что было всегда приятно. И приезжали в гости к нам из деревни, где родился мой папа, частенько.
Сухой ручей.
Да, из Сухого ручья. Да. Это около города Тверь. И ночевали у нас. У нас иногда подолгу жили из деревни, пока не устроятся где-то в Москве на работу. А работа была всегда такая, или истопником в каком-нибудь доме, или дворником. То есть, в общем, самые такие...
Простые,
да,
работы.
Да, простые должности. Из деревни привозили там квашеную капусту, грибы, и это было всегда вкусно. И за столом всегда пели песни.
Какие, это... не помните?
Ну, меня, например, просили в детстве петь, и я пела «При лужке, 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 при широком поле».
Новый год сороковых.
Во время войны про зимний праздник не забыли. Наоборот, его даже стали ценить еще больше.
Хроника, кстати, тех лет показывает, как солдаты украшают елку кусочками ваты и открытками, которые пришли из тыла.
Последний день 1942 года. Завтра страна вступает в новый 1943 год. Страна шлет свои поздравления бойцам родной Красной Армии.
Всюду, во всех уголках нашей страны, заботливо готовили новогодние подарки для Красной Армии. Четыре девушки из Сибири адресовали свой подарок четырем танкистам. Посылка не только тяжелая, но и, наверное, очень вкусная.
И для детей, конечно, несмотря ни на что, старались сделать елки, потому что одна из немногих радостей и такой якорек в мирную жизнь.
И Дед Мороз даже был в этой жизни, только в него наряжались в то время, конечно, в основном женщины.
Дед Мороз обязательно у нас, одна из теток моих, вот, она каждый год, она наряжалась Дедом Морозом и приходила к нам с бородой, с усами, она вываливала, значит, какие-то узелки, а в них были какие-то конфетки там, вот что-то вот, мандаринчик. И, естественно, конечно, заставляли за это что-нибудь делать. Да. Я танцевал, да, присядку, что-нибудь такое делал.
Это рассказывает Владимир Васильев, легенда мирового балета, один из лучших танцовщиков 20 века.
Он родился в Москве в 1940 году. Какое вообще самое первое воспоминание о детстве?
Конечно, елка, конечно. Самое первое, да, это еще война шла, еще морозы были, вот они у меня так и остались, наши московские морозы. И мама меня везет на санках, и снег идет, и такой морозец, но он приятный мороз очень такой, и скрип от этих полозьев, а потом вдруг в жарко натопленной комнате, в которой огромное количество ребятишек нас, мы прячемся друг от друга, мы играем в казаки-разбойники, мы что-то такое, вот. И вот это тепло после холода. Ну, слушайте, это лучше этого просто ничего. Я не могу даже ничего вспомнить, что все кажется таким праздничным.
А где это вы собирались так?
Новый год несколько лет справляли у сестер моей мамы, которые жили в Кожевническом переулке. Это была уже огромная такая квартира. В ней было 15, наверное, комнат общая. Да, ну, коридор, коридорная система в доме, который раньше был при монастыре. И в двух комнатах вот это занимали одна тетя Маша. Муж ее был, естественно, Иван, тоже на войне. Она была старшей сестрой. Моя мама была шестой у бабушки, она была самой младшей. Но собирались, елка всегда была. был обязательно у нас маринованную рыбу. Она делала треску, которую я так и не любил когда. Но это она делала мастерски как-то, и все очень любили. И слушали, конечно же, патефон. Патефон и пластинки. Слушали и Лещенко, и Козина, и тогда же было время необыкновенного проявления таланта композиторского у той же эстрады, она другой была. Появление каждой песни, это было как бы откровением и обязательно какой-то победой. Первые танго появлялись, и брызги шампанского.
А подарки вы помните, какие вам дарили?
Для меня был самый лучший подарок от книжки, конечно. И книжки первые были еще с очень хорошими иллюстрациями, замечательными. Или мне казались они. Сегодня проезжаю, например, через манеж, и огоньки, сейчас ведь все очень красиво, все сверкает, все. А я вспоминаю, как после войны на Манежной площади, там были базары всегда елочные, и она была пустая, и было огромное количество было каких-то лавок этих. Только встретили Новый год, и вот там на эти базары мы ходили всегда с мамой. И я смотрел, вот здесь елочные игрушки, здесь Дед Мороз, и здесь вот это огромное количество книг, которые я вот обожал. Но самой дорогой книгой для меня были «Сказки Перо» с иллюстрациями Доре. Эту книгу я не покупал, я ее зажилил. Я просто ее в библиотеке взял тогда, а потом я не мог с ней расстаться. Я тогда наврал, что я ее потерял.
А какая любимая у вас была сказка Перо?
«Рикки Хохолок». Я почему-то его очень любил.
А «Щелкунчик» какой?
Нет, «Щелкунчик» это потом уже.
Потом это уже в конце 50-х, когда Владимир Васильев начал сам танцевать «Щелкунчика» на сцене Большого и был признан одним из лучших исполнителей этой роли.
Новый год 50-х.
Вот, Коль, мы в Москве все жалуемся на не слишком зимнюю погоду, и, мол, раньше такого не было. Ты знаешь, я посмотрела архив, на протяжении 50-х в новогоднюю ночь несколько раз было вот тоже вот около нуля.
То есть наши родители вполне могли бы петь, скажем, «Изменения в природе». Да, если, конечно, была тогда эта песня, да?
«Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде, непогода, непогода. Словно из водопровода льет на нас с небес вода. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда».
Да, песни этой в 50-е годы, конечно, еще не было, а вот ее автор... Автор этой музыки уже был
Максим Дунаевский.
Да, сын знаменитого композитора тех времен Исаака Дунаевского. И он тогда слушал, собственно, как и все советские люди, песни своего папы, в том числе и новогодние.
И, конечно, как и все, Максим очень любил Новый год. И вот эти вот шумные компании, которые собирались у них в доме. Да и вообще, мне кажется, тогда было принято вот так вот коллективно праздновать Новый год и находить под елкой желанные подарки.
Я как-то проснулся перед Новым годом, по-моему, 31 числа, и увидел в своей комнате огромный белый трамвай. Деревянный. Ну, знаете, он был действительно... выдающихся размеров. А особенно нас всегда потрясали размеры в детстве, куда можно было посадить всяких зайцев, игрушек внутрь, все это играть, трамвай возить. Представляете? Конечно, они не были, как сейчас, все электрические игрушки, электронные. Тогда даже фантазии не приходило такого. Тогда вот просто деревянный огромный трамвай производил впечатление.
А вот вы рассказывали, что у вас в семье, естественно, там техника современная появлялась у одних из первых. И телевизор у вас, наверное, тоже был, когда там у ребят, может быть, во дворе не у всех было. Вообще, включался ли он в новогоднюю ночь? Может, что-то запомнить, какие-то голубые огоньки или фильмы, которые смотрели?
Во-первых, у нас КВН был первый тоже. И воспоминания детства, очень раннего детства, я помню, приходили с соседних домов люди – Не просто знакомые, а даже незнакомые, которые стучались и говорили, а можно посмотреть на эту диковинку-то? И садились все в ряд. Знаете, это как, да, как в качестве люмьеров выступали братьев. Вот. И с линзой, представляете, это же невозможно было сбоку смотреть. Только можно было впереди линза. Кто сейчас это помнит, что такое линза? Надо было все время менять дистиллированную воду, потому что она мутнела. Целое дело. Но довольно скоро появился телевизор «Ленинград» Т2. Как сейчас помню. Это уже без линзы. Казался гигантский экран, но он был размером, наверное, в половину А4 листочка. Ну, казалось, неимоверно большой экран. А4 – это уже позже, это уже рубин был. Так что голубые огоньки, конечно, голубые огоньки были очень интересные. Всегда собирали всех.
Нами вместе Москвич, земляк, где б нынче не был ты, где б нынче не был ты, где б ни летал, ни плавал ты сегодня.
Потом это уже позже возникло, когда уже только по новогодним ночам можно было смотреть, и мы все прилипали, это уже где-то часа в 4 ночи, а то и в 5, передавали зарубежную эстраду. Вот это было самое главное. Вот этого часа мы ждали с особым воодушевлением и нетерпением. Это вот теперь было, потому что до этого трудно было себе представить. Ой, боже мой, впервые услышали тогда Карел Готт, например, там югославская целая плеяда была певцов. Иногда попадались и действительно там что-то американское, что-то западноевропейское там тоже попадалось. Вот. А уже более позднее время, когда уже я был отроком и юношей, появились и первые рок-н-роллы. На ребрах сначала появлялось. Конечно, по телевизору это никто не показывал, ни в какие новогодние ночи, не дай бог, что вы, Элвиса Пресли, да что вы, арестовали бы сразу. Нет, это серьезно, серьезно, это подрыв идеологии. Но мы все равно это знали, мы все равно это знали. И, конечно, нам было с чем сравнивать все равно. Особенно мы продвинутые, где-то доставали эти пластинки, где-то их получали каким-то образом, мягкие, прозрачные, да и большие, настоящие виниловые пластинки тоже покупали. Дорого было, ужасно, копили на это деньги, покупали, выпрашивали у родителей. Большой процесс такой был с этими пластинками. Не судебный процесс, я имею в виду, а именно творческий скорее. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me.
Новый год 60-х.
В 62-м новогодние концерты по телевизору получили название «Голубой огонек». Это из-за голубого отблеска, который был тогда у черно-белых телевизоров.
И стиль этих передач, он был теперь не такой помпезный, как раньше, такой официальный, а максимально непринужденный, ну, насколько это было возможно, и с шутками на разные бытовые темы. Ну вот, например, показ мод, как не надо одеваться.
Перед вами уютный домашний халатик, который создает образ привлекательной молодой жены, стремящейся и дома выглядеть красиво и элегантно, с красными пионами свободного покроя. Девиз костюма – наш уголок нам никогда не тесен.
Но вообще женщины, как я понимаю, тогда, конечно, смотрели «Огоньки», чтобы узнать, как одеваться надо, и потом бежать к портнихе или шить самой.
И теперь мы переносимся в Кишинев, где в ту пору жила школьница Света, и была она модницей, конечно. Ну а потом, став актрисой Светланой Крючковой, уже задавала моду сама.
Ой, ну что вы. Вы знаете что, Катя, у нас была чудесная школа, вот я ее обожала. И у нас всегда были школьные новогодние балы. И на этих балах мы столько всего придумали. Я вообще очень любила самодеятельную школьную, принимала очень активное участие. Почему-то особенно вот один вечер я запомнила, потому что в каком-то журнале. У нас же тогда журналы были. «Пионер», «Костер», а там внутри какие-то выкройки костюмов. Я себе сама из красной ткани сшила костюм почтальона и даже шапочку. короткую юбочку такую пышную, жилеточку красную, ну, белая рубашечка у меня была, сумочка. И вот я была на этом вечере почтальоном. Я бегала, разносила почту. Так было интересно, как люди реагируют, потому что, ну, молодые, влюбленные все, конечно. А и иногда мне тоже давали записочки.
А сколько вам было лет?
Ну, 14, наверное. Как Джульетте, 14, 15. И всегда от каждого бала я ждала, ой, вот сейчас будет встреча такая, судьбоносная встреча. Потом я помню, как мама мне шила первый раз в жизни. Мама шила у портнихи платье. Портниха, она тебя меряет первый раз в жизни. Она меня обмерила, значит, обсудили, как надо сделать. Потом я два раза ходила на примерку. И получилось у меня такое платье голубое, вот здесь с каплей на груди, да, капелька такая была. А воротник был стоячий, как у королев, из кружева голубого. И вот в этом платье тоже я пошла на какой-то новогодний бал. И вот там я познакомилась с мальчиком, меня мальчик увидел. И у нас начался такой роман платонический.
Что все это значит, Леднева?
Что, Нестор Петрович?
Пирог с капустой, холодец, котлеты домашние, теперь вот блинчики с творогом.
Я вас люблю.
Светлана Николаевна, а дома как вы праздновали Новый год в детстве?
Во-первых, у нас был маленький дворик, одноэтажный, закрытый. И мы жили очень дружно. У нас двор был очень дружный. И у всех были елки. Из ваты был Дедушка Мороз и Снегурочка. Они стояли обязательно. И обязательно гирлянды были. И звезда наверху. Ну и, конечно, голубой огонек новогодний. Смотрела пьеху Эдиту Станиславну. Ну, представить себе, что когда-нибудь мы на одной сцене с Эдитой Станиславной будем. Она чудесно совершенно человек.
Это здорово! Это здорово! Это очень хорошо!
Поднимать тугие паруса —
это значит верить в чудеса!
Собирать в ладони звездный свет —
это значит 18 лет.
Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Целовать и горячо любить —
это значит молодыми быть.
Переплыть соленый океан —
это значит сильный капитан.
Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Это значит вечно не стареть,
как Леонов в космосе ходить.
Это значит самым смелым быть. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это очень хорошо.
Потом ритме петь и танцевать — это значит скуки не бывать. Твердо верить в будущий успех — это значит быть богаче всех. Это здорово.
Друзья, с Новым годом! Мы тут совершаем путешествие во времени, присоединяйтесь к нам, и уже мы с вами добрались до десятилетия, о котором нам самим более-менее есть что вспомнить.
Новый год 70-х.
Коль, ну мне это не очень просто, а вот это, наверное, что-то из конца 70-х помнишь.
Ну, я помню, как когда-то, по-моему, в 79-м или 78-м был страшный мороз на Новый год. Но я этого мороза не чувствовал особо, потому что мы бежали в детский сад, и я хотел Деду Морозу как можно быстрее показать свой костюм Айболита.
О, ты был Айболитом.
Доктором, да.
Слушай, а я про зимние 70-е, ну, только могу вспомнить свой любимый отрывок из пьесы Евгения Гришковца «Как я съел собаку», про то, как мальчик, вот который будущий моряк, наоборот, очень не хочет выходить зимой из дома в школу. Кстати, про новогодний костюм там у Гришковца тоже есть.
И когда в детстве мне делали костюм матросик, и папа клеил бескозырку из картона для карнавала и утренника в детском саду, я же понимал, будучи матросом у елки, что я круче, чем медведи и зайцы.
И знаешь, что интересно? У самого Евгения Гришковца, когда он был маленький и жил в Кемерове, по правде-то не было никакого костюма матроса, нет. Совсем другой у него был костюм тогда.
Я был зайцем несколько раз. И помню очень хорошо, я помню даже свой первый текст, который я произносил. Это мне было 4 года, там еще была лисичка и медвежонок. И там был такой ларец, деревянный ящик, в сущности, ларец с подарками, он был разрисован. И я помню, что мне казался невероятно красивым. Мы не могли его открыть. Для того, чтобы его открыть, нужно было позвать Деда Мороза, понятно. И у меня был текст «Не могу никак, ребята, есть у Ларчика секрет». Вот. И есть фотография. Хорошо виден этот сундук. Как он мог мне казаться красивым, я не понимаю.
А мне, знаете, что казалось красивым? Ну, собственно, и сейчас, кажется, это новогодние открытки художника Владимира Зарубина. Помните, там такие милые очень зайчики, белочки. Вы, кстати, писали новогодние открытки кому-то?
По-моему, дедушке с бабушкой я подписывал открытки. Это уже было существенно позже детского сада. Я научился писать в школе. Первый класс, 74-й год. Я скорее рисовал чего-нибудь.
То есть вы не сидели, не придумывали там каждому свое поздравление какое-то особое?
Нет, чего еще не хватало. Я знал, что я ребенок, и мне должны все дарить подарки, а не наоборот.
Да, кстати, подарки-то какие вы заказывали? Ну, так даже не заказывали особо, да, что подарят, то подарят.
Я мечтал об резиновых индейцах. Это были ГДРовские игрушки, они были невероятно ценны. Это были такие мальчишеские ценности. И тот человек, который был хотя бы один индейец, он уже был как бы членом клуба высшей категории. У меня не было. И я очень мечтал. И мама раздобыла, она опрашивала всех коллег на работе, у которых дети взрослели, мальчики. И она раздобыла мне индейца одного. У него, правда, не было одной руки. Вот. И это было сначала в первый момент страшная радость, а потом ужасное разочарование, когда я увидел, что у него нет руки. Потому что лучше было не иметь никакого индейца, чем индейца без руки, какого-то ущербного. Я раздосадовал маму, потому что я как-то...
Горький подарок.
Это был, да, я не скрывал своего горя, не изобразил того, что я очень рад, вот, а наоборот. Но я не знал, каких это стоило усилий.
А было что-то недостижимое, как, например, там для московских детей, для некоторых, вот елка в Кремле, это вот прям так статусно вот попал, значит, тоже вот член клуба. А у вас какие-то такие были вещи?
Та же самая елка в Кремле. У нас был мальчик, у которого папа был генерал. И этот вот Миша, он ездил на елку в Кремле. И у него был такой пластмассовый Кремль, в котором были конфеты. Ну, он был человек, который побывал, как бы, вот.
Там, да.
Да, кремлевская елка. Билеты туда получали либо отличники, либо как-то по знакомству. У меня получилось так и так. Пошли мы с мамой, а там только дети могли в Кремлевский дворец попасть. И я так гордо вышагивал на всем этом пути, вплоть до Кремлевского дворца съездов. И очень важно было по своему билету получить вот эту заветную красную кремлевскую башню с конфетами, потому что тогда все поверили, что ты был здесь, и что ты видел главного Деда Мороза, и на главной елке страны пел самые главные и самые свежие на тот момент детские песенки.
Рады, рады все в лесу, синий праздник на носу. Дед Мороз на Новый год всем подарки принесет. Апельсины для зайчат, медвежонка самокат. Медвежонку самолет, скоро-скоро Новый год. Скоро-скоро Новый год.
Новый год 80-х.
А я, Коля, вспоминаю детский мир.
Магазин?
Да. Это был, наверное, не знаю, декабрь 84-го, может быть, года. Меня папа туда привел, посадил на плечи. Я была совершенно ошеломлена просто этим миром сказочным. И там, помнишь, эти часы огромные, маятник медленно так качался над главным залом. Мы пошли в отдел карнавальных масок и купили там отличную маску серого зайца из такого плотного картона. Она очень почему-то так вкусно, сладко пахла. Но что самое интересное, вот совершенно не вызывало вопросов, что мы были в этом отделе, да? А потом Дед Мороз мне несколько дней под елочкой оставлял разные другие маски. Ну, то есть, видимо, он просто понял, что я этой темой заинтересовалась, и все.
Такой вот человек всегда вне подозрения очень долго. Надо сказать, Деда Мороза в 80-е годы были, как и многое другое тогда, настоящим дефицитом. И на каждого из них ложилась повышенная нагрузка, и, конечно, ее не всякий мог вынести. Вот какую историю нам рассказала прославленная российская волейболистка, чемпионка мира Екатерина Гамова, которая родилась и провела все детство в Челябинске.
Знаете, сейчас это какие-то компании, которые, да, приходят, Дед Мороза заказывают, да, а раньше это было все намного проще. Например, к нам Дед Мороз приходил с маминой работы, это был коллега, который как раз ходил, поздравлял всех детей. И однажды, я помню очень хорошо, была такая история, что Дед Мороз пришел к нам очень поздно, время было уже 12 час, потому что пока обойти всех коллег, и мама уже потом мне рассказывала, что Дед Мороз был сильно пьян, хотя на самом деле этот человек не пьет вообще, но так как был у друзей, его как-то вот все коллеги его споили по чуть-чуть, и до нас он добрался уже сильно пьяным, но дети ничего не поняли, он сказал, что Дедушка Мороз очень долго-долго шел и устал, поэтому стоять он не может, он лучше посидит, вот, и когда мы ему рассказали стихи, нам подарили подарки, которые, конечно же, готовили наши родители, Дед Мороза вернули домой к теще, позвонили в дверь, поставили, говорит, его, и вот так вот он, говорит, вовнутрь упал, теща, говорит, очень долго, говорит, прочитала, говорила, там, допустим, Володенька, ты же не пьешь совсем.
Ну, Катя, видимо, маленькая была и все равно ничего не заподозрила, но с определенного возраста ты, конечно, вот только и выискиваешь, как бы разоблачить. Вот наш коллега, телеведущий ВКТРК Михаил Зеленский, он с самого детства был человеком проницательным и рассказал нам о своем первом, конечно, тогда еще не журналистском, но очень серьезном расследовании.
Это был Питер, отец учился в академии, и там произошло первое разочарование, наверное. Понятное дело, что в общежитии все знали, и дети все знали там взрослых, которые живут. И как-то, в общем, мы с детьми, с друзьями не досчитались одного из офицеров.
Прям Шерлоки Холмса настоящие.
Ну, практически, да. В общем, его не было, и когда мы начали искать с его сыном, мы не нашли, но зато пришел Дед Мороз. Ну, собственно, тогда все стало понятно.
Но это вам не испортило праздника? Все равно ведь и елка, наверное, была в этом общежитии.
В общежитии, да, была елка, и как-то это все очень весело происходило, все эти праздники, потому что компания такая была многонациональная, на общей кухне готовили все, что можно. И я помню, что это был настоящий пир, потому что это был настоящий узбекский плов. А кто-то готовил сациви и чахахбили. Мы обычно с родителями лепили пельмени. То есть, ну, можно было так хорошо наесться и попробовать всяких разных блюд.
А потом еще на празднике оставалось.
Конечно, это самое вкусное.
В молодежных компаниях в те годы на новогодние праздники не только радио и телевизор работали, но и магнитофоны уже с кассетами. А на них записи первых отечественных рок-групп.
Синий вечер, зимний ветер, звездной пыли растворились фонари. Стрелка замрет, завершив оборот, и наступит Новый год.
Новый год 90-х.
Давайте начнем с того, чего в 90-е годы было действительно много.
Не так многого было много в 90-е.
Но вот рекламы. Рекламы было много как никогда. И именно она подарила нам самую известную новогоднюю музыку того десятилетия. Но этот знаменитый ролик возвращает нас на самом деле к тому, чего было мало. Импортная газировка или обычный сок – это роскошь. Ну а целый новогодний стол организовать тем более непросто.
Кто-то получал к празднику продуктовые заказы, кто-то мог купить еду по талонам, но вообще-то в основном еще с осени запасались консервами, покупали, помню, крабовые палочки, делали такой необычный салат. Ну и подарки тоже ужались. Вот я помню, однажды в те годы Дед Мороз принес мне стаканчик для зубной щетки – в виде мухомора. И это было все.
В общем, с Дедом Морозом периодически возникало недопонимание. И как раз об этом актриса Ирина Горбачева недавно припомнила дедушке в одной из своих самых эксцентричных ролей в Инстаграме.
Ну, здравствуй, Дедушка Мороз. Доигрался, старый. У меня здесь все записано. Итак, 93-й год. Я прошу тебя магнитофон. Ты мне даришь шапку. Что ты молчишь? А, у тебя же кляп.
Такой жесткий разговор, но вообще у Ирины и ее братьев в детстве, они родились в городе Мариуполе, на Новый год были гораздо более скромные мечты.
Самым большим, наверное, счастьем, вот прям помню этот Новый год, когда очень хотелось жвачку Bubblegum, и чтобы всю ее съесть одной. Вот чтобы съесть, и съесть сразу, и прям жевать, и так набить рот, чтобы невозможно было жевать. Вот это было каким-то самым запредельным счастьем. И я помню, что нам Дед Мороз это сделал. То есть нам подарили по упаковочке Bubblegum и кукурузные хлопья, но такие, как микробараночки. Я даже не знаю, где они их нашли тогда. И вот и каждому по такой вот коробке. Это было просто счастье.
Как же я вас понимаю. Я помню, как я мечтала тоже о жвачке. Именно вот, чтобы съесть самой, чтобы никто не подбегал и не говорил, ну дай мне, пожалуйста, немножко.
Мы показывали друг другу, какие мы можем надуть пузыри. Это, наверное, были самые большие пузыри.
Игрушки какие-то из детства, вот помните, чтобы любимая была, и, может, даже она как-то у вас осталась?
Ой, да, любимая была, это вот такая, она как вытянутый глаз, там ярко-розовые, а внутри как будто бы такая промятая, ну, не снежинка, она такой круг, и там какие-то типа пупырышки, еще что-то, какие-то полосочки. Это вот у меня был какой-то прям мэджик, я вот любила на нее смотреть. Ну и, конечно, на сосульку, которая спиралью вращается. Вот это тоже мэджик.
Разоблачение Деда Мороза состоялось в какой-то момент?
Мы подозревали, что все-таки это, наверное, родители, и старались не засыпать всеми силами, но ты просыпаешься и не знаешь, но все-таки это родители или Дед Мороз реально, но ощущать, что это реальный Дед Мороз, было гораздо, конечно, прикольнее, потому что родители прям до конца, то есть мы там пытались что-то им говорить, типа, это вы, говорит, ну нет, а что там вам подарили? Вот что! Все, это уже там.
Но Дед Мороз-то знаки подает вот сейчас, когда вам уже не 10?
Сейчас постоянно, в течение всего года. Только и успевает, мне кажется, сыпать подарки. Только я по привычке хожу с кулачками сжатыми и в карманах еще их ношу. Вот. И мне говорят, так на, расслабь ладонь, дай, чтобы тебе насыпали всего. А ты такой ходишь, нет, мне надо определенную игрушку.
А еще в 90-е у россиян появилась новая традиция – слушать по радио и смотреть по телевидению зарубежные новогодние чарты.
Теперь мы действительно были вместе с меломанами всей планеты, но только еще и наверстывали за прошлые года и десятилетия.
Да.
Миллениум.
События поистине общемирового масштаба. Человечество встречает 2000 год. Где-то идут последние предпраздничные приготовления, а где-то часы уже пробили наступление Нового года. И у нас есть возможность увидеть первые шаги нового тысячелетия. Без комментариев.
Это на самом деле было без комментариев. Миллениум! Все сошли с ума, мы перешли из тысячелетия в тысячелетие.
Но при этом мало кого волновало, что фактически этот переход должен совершиться только в 2001 году. Ну и во-вторых, все страшно боялись, что компьютеры в момент наступления Нового года будут показывать не 2000, а просто нулевой год, и наступит всеобщий компьютерный коллапс. Но 1 числа в новостях сообщили, что все обошлось. Живем дальше.
Сейчас примерно половина России уже встретила Новый год. И до сих пор не поступало ни одного сообщения о компьютерном сбое, повлекшем серьезные последствия. Не так давно энергетики заявили, что благополучно миновали 5-часовых поясов. Аналогичные сообщения поступают и из других ведомств.
А самый востребованный подарок в нулевые – это мобильный телефон. и все поздравления по нему же. СМСки, звонки.
А я помню, несколько лет подряд просто операторы не справлялись с этим новогодним трафиком, и где-то с нуля до двух легче было по городскому позвонить.
Открытки теперь в основном электронные. Если в 2000 году каждый пятый россиянин вообще не знал, что такое интернет, то в конце десятилетия интернет есть даже на МКС. И 31 декабря космонавты пишут письма родным уже оттуда.
Наш следующий герой, сотый космонавт России Олег Котов, именно во взрослом возрасте встретил свой самый необычный и памятный Новый год.
Мы вообще прилетали за день до католического Рождества. Собрались экипажем. Говорит, мы же летим, а там нас встречают наши коллеги. Там был Максим Сураев и Джефф Уильямс. Мы же должны как-то это поздравить. Пошли в магазин. Купили весь необходимый антураж. Шапочки, елку, мешок.
Вы сами пошли.
Сами, конечно. И мы, если посмотреть видео, значит, мы влетали на станцию, все в новогодних колпаках. У нас был гномик, эльф и типа вот Санта-Клаус. Вот. И это, конечно, сюрприз. Притом сюрприз был и для центра управления полетом, потому что явно не ожидали. Там репортаж входа экипажа на станцию. Открывается люк, и тут, значит, с мешками Дед Мороз, с мешками все поздравляют. Каждый привозит подарки для всех остальных, там, которые достаются и укладываются в такие носочки. Ну, например, мне подарили чесалку для спины.
В космосе это нужная вещь, скажите?
Жизненно необходимая. Правда? Даже не представляете. Вот каждый бывалый космонавт, когда вы скажете, что это чесалка для спины в космосе, он закатит глаза и скажет, это вот абсолютно необходимая такая вещь.
Так, еще что там ценного?
Ну, например, такой вот маленький, но, как говорят, очень ценный, дорогой подарок. Такой тканевой мешочек с травами, вот с полынью, с сухими, с травами.
Слушай, еще это на самом деле может быть полезно в космосе, где запах.
Еще о чем разговор? Потом станция украшается. Там есть место, где хранятся растяжки, шары, елки. И все это развешивается, елка крепится к потолку, то есть так, чтобы она там на месте была.
А она свисает вниз ногами, получается?
Вот какая разница?
Ну да, как сам повернешься, так она и будет.
Вот, все просто.
А игрушки, так сказать, тоже плавают?
Перекатываются под дуновением воздуха. А потом еще вопрос. Когда Новый год встречается на станции? В какое время? Ну, когда вот кричать «Ура!», когда там...
Все 16 раз видим.
Да нет, не потянем. Ну, это, во-первых, долго, нудно и неэффективно. То есть вообще встречается столько раз и в то время, когда пролетает над центром управления полетов. Астронавт какой страны летает на все? В прошлом лет там летали мы вот с японским астронавтом. Мы начали Новый год отмечать в полночь по токийскому времени.
Ну, это прям самый первый Новый год, по-моему.
Таки да.
Хорошо, а что там с шампанским-то? Говорят, что проблемы большие с шампанским.
Значит, очень большая проблема. Не завозят шампанское на орбиту. Вот, поэтому мы выходили из ситуации по-другому. Мы брали такие фольги, питьевые пакеты, заливали туда чай и клеили туда этикетки всех напитков, кто хочет встретить Новый год. Вот, и можно посмотреть, например, здесь много таких фотографий, когда там экипаж там пакетиками чокается, питьевыми пакетами, трубочками питьевыми, так, да?
Станет мир светлее и краше, будет легче жить тебе и мне. Улыбаемся и машем, видишь, Маша, наши на луне.
2010.
А в 2010-м в городе Тамбове родилась девочка, нет, не Маша, а Настя. Настя Тюрина. И все новогодние традиции, старые и новые, на протяжении этого десятилетия входили в ее жизнь, ошеломляя и делая счастливой, как в свое время, каждого из нас.
А еще счастливой ее сделала музыка, когда в 2 года она пришла на первый в своей жизни концерт. И теперь Настя – самый известный юный музыкант России.
Она играет на балалайке в сопровождении лучших симфонических оркестров, а год назад победила на конкурсе «Синяя птица». Скажи, а как Дед Мороз узнает о твоих желаниях на Новый год?
Ну, я обычно пишу и отправляю письмо в Великие Устюги.
Взамен я под елкой всегда на Новый год тоже нахожу письмо только уже от него.
А вот бы с Дедом Морозом или еще с кем-то из сказочных героев можно было так целый год переписываться, да?
Ну, собственно, мне самой хочется стать волшебницей, потому что я бы могла тогда исполнить желания своих близких. Например, моя сестренка хочет увидеть северное сияние, которое она видела в мультике. Я бы могла это исполнить.
Вот какая же Настя молодец. Ведь правда, чтобы встретить волшебника, надо просто каждый день искать и находить его в себе. Как я уверена, всегда делали и продолжают делать наши сегодняшние герои.
А если вдруг вы в себе сегодняшнем волшебника не нашли, то просто вспомните детство, себя на Новый год, и все обязательно получится.
С Новым годом!
С новым счастьем!
Обратно в Новый год!